want to see him. Amen. I want to look upon his face. There to sing forever of his saving grace. On the streets of glory, let in my heart, I gaze all back.
Проповедь «Начало и завершение отрезка времени, выделенного язычником». Эту проповедь брат Уильям Марион Бранхам произнес в воскресенье вечером 9 января 1955 года в скинии Бранхама в Джефферсонвилле, штат Индиана, США. Продолжительность проповеди 59 минут. Перевод «Voice of God Recordings» 2017 год. Добрый вечер, друзья! Я очень благодарен за то, что опять сегодня вечером нахожусь здесь. Только что уехал отсюда. Думаю, выехал около 4 часов. И затем мне нужно было... Мы ездили проведать еще друзей. И вернулись 7:05. Просто пришлось ехать обратно. Поэтому мне как бы приходится еще подбирать тему, брат Невилл. Но теперь есть одна просьба, которая только что поступила от кого-то из Чаттануги, Теннесси. Родственник, попавший в аварию 3 недели назад, и до сих пор лежит без сознания. И просит о молитве здесь, от церкви.
Брат Невилл говорит, брат Билл.
Да, брат.
Можно я сделаю объявление?
Конечно, можно. Брат Невилл, просто подходи.
Прости меня, брат.
Да, сэр. Я почти забыл, я обещал объявить сегодня вечером. Брат Невилл делает объявление. Пробел на ленте. Мы говорили о Мелхиседеке, кто он такой, и мы как бы не закончили это, но, может быть, в следующий приезд мы сможем взять оттуда, по-прежнему в послании к евреям. Но сегодня вечером мы обратимся к книге Даниила, и те, кто с Библиями, откройте Даниила 12. И мы немного зачитаем оттуда и поговорим, может быть, о некоторых Божьих словах из книги Даниила. Так вот, Даниил был пророком, которого увели из Иерусалима в Вавилон при переселении в Вавилон царем Навуходоносором. Он был молодым человеком, когда он ушел в Вавилон. Было немного таких, которые по-прежнему держались той замечательной старинной веры. Даниил мне нравится, потому что он положил это в сердце своем, когда он ушел в Вавилон, что он останется верующим, и он не будет осквернять себя царскими яствами и так далее. Так вот, именно то, кем был Даниил, пророк для язычников. Даниил увидел подъем и падение всей языческой эпохи. Он был первым, который был, как мы называем, языческим пророком. Сам он был не язычником, но он увидел отрезок времени, выделенный язычником от начала до конца, в голове из золота и завершающийся в ступнях ног из железа и глины. И пока находился там, положил в своем сердце, что он не станет осквернять себя царскими яствами и царскими мероприятиями. И там с ними была другая группа братьев по имени Сидрах, Месах и Авденага, которые были не пророками, но просто верующими, и они тоже положили в своем сердце. И тогда, когда те 4 верующих встречались, я представил бы, они довольно часто проводили совместные молитвенные собрания, точно как делаем мы. Мы собираемся, потому что у нас есть нечто общее. Вы знаете, есть старинный девиз, который гласит «Птицы слетаются по оперению». И это старинная пословица, вернее. И это тоже очень неплохая штука. Птицы слетаются по оперению. Вы рады этому? Конечно же. Птицы слетаются по оперению. Недавно я сидел на одном собрании, где один человек что-то обсуждал. И он сказал, он говорил о душах, попавших в темницу, находившихся в темнице, которым Иисус ходил и проповедовал после своей смерти. И этот человек, который говорил, сказал, что вы думаете об этом? И поднимается один темнокожий брат, он сказал, ну это именно то, что говорится в Библии. Он пошел и проповедовал душам, находившимся в темнице. Сказал, что по вашему мнению это было? Сказал, это были души, которые не раскаялись при долготерпении в дни Ноя, когда подготавливали ковчег, точно как сказано в Библии. Он сказал, нет. Сказал, это вот эта церковь, проповедующая тем пятидесятникам, которые в этих деноминациях и прочим, выводя их из темницы. Он сказал, теперь послушайте, брат. Он сказал, пятидесятница там даже не упоминается. Он это сказал, он просто сказал, что он пошел и проповедовал душам, находившимся в темнице. Итак, я сказал, аминь, верно. И служитель посмотрел на меня и сказал, птицы слетаются по оперению. Я сказал, верно, братья, равноценной веры. Веруя, что именно сказанное в Писании является истиной. Даниил имел с собою тех трех товарищей. Знаете, это здорово, когда ты вдали от дома, найти кого-нибудь, кто с тобой, кого-нибудь, кто будет стоять рядом с тобой, настоящего хорошего друга. О, вот это да, в чужих странах, когда ты находишь кого-нибудь, кто хочет быть твоим близким другом и любит тебя, и стоит рядом с тобой, это стоит очень многого, особенно чужестранец. И этих братьев увели далеко от их города, и их город сожгли. И все их сосуды, и святые Божьи принадлежности унесли в Вавилон и положили в сокровищницу дома царя Навуходоносора, который унес их, великий, выдающийся языческий царь. Так вот, если Бог допустил это, чтобы сожгли их город, сожгли их церковь и привели их в город, это было потому, что они отпали от Бога. Но у него по-прежнему был верующий, на которого он мог положить свои руки и сказать, «Это мой слуга». У Бога всегда где-то был свидетель. Он не оставляет себя без свидетеля. Неважно это, иной раз снижается просто до одного, но у него всегда есть кто-то, на кого он может положить свои руки и сказать, «Это мой слуга», и он будет поступать так, как я скажу ему. Так вот, нам это нравится. Замечаем тогда, что когда эти братья были там, их подвергли испытанию. Очень прекрасный пример того, к чему приходит подлинный верующий, когда он действительно принимает Господа Иисуса своим Спасителем. Он всегда подвергается испытанию. Сатана по-прежнему занимается испытаниями. И это приходит только для помощи вам. Это для вашего же блага. Каждый сын, который приходит к Богу, должен быть испытан, наказан, бит. Иначе говоря, получить небольшую порку, исправление, и если Бог дает нам какое-то наказание, а мы не можем его перенести, тогда мы становимся незаконными детьми, а не детьми Бога. Так вот, человек, который действительно обратил свое лицо к небесам, неважно, что происходит здесь на земле, он все равно обратил свое лицо к небесам. Возможно, его друзья оставили его, возможно, его оставила его семья, возможно, его оставил его пастор, но есть некто, который не оставит его, это Бог. И когда ваш разум настроен, это мне нравится. Даниил сжег за собой все мосты. Он не планировал больше возвращаться. Он не высматривал путь назад. Он смотрел, оставляя то, что в прошлом. Он стремился к почести высшего звания. Вот что должны мы делать. Вот что должна делать церковь. И как я замечаю, затем Бог допустил, чтобы сатана подверг его испытанию. И, о, они испытали их огнем. Также они испытали их львиным рвом. И в каждом случае Бог вывел их более чем победителями. Много испытаний у праведного. Но от всего этого избавит его Бог. Как это чудесно! Как мы ценим это! Испытания, скорби, проверки — все содействует ко благу. Спустя некоторое время, затем Бог видит, что Он может предоставить свое доверие вам, и тогда Он будет творить через вас великие дела. Так вот, мы выясняем затем, что Даниил стал орудием в руке Бога, пока он находился далеко от своего собственного народа, вне своего собственного города, далеко от своей собственной церкви, в чужой стране, Бог использовал его. Так вот, вы можете находиться далеко от чего угодно. Вы можете находиться далеко от всех своих близких, или вы можете находиться далеко от своей церкви, но вы по-прежнему можете быть орудием в руках Бога. Бог может использовать вас для свидетельства или для чего угодно, ради чего Он желает вас использовать. Прекрасные примеры. Библия просто настолько заполнена теми вещами. Везде, куда вы обратитесь. Вы любите читать Слово? О, я просто читаю ее иной раз и плачу. Вот, несколько дней назад я читал там в комнате, и я просто сел и плакал, как ребенок. Я поднялся и обошел свой стул, положил руку на свой стул, опять посмотрел на свою Библию, меня просто прорвало. Снова подошел к стулу, посмотрел на это опять, и я подумал, о Боже, там внутри вечная жизнь для каждого мужчины или женщины, которые осмелятся довериться ей и верить ей. Вечная жизнь. И он сказал, исследуйте Писание, ибо в них вы думаете иметь вечную жизнь, и они есть то, что свидетельствует обо мне. Исследуйте Писание. Слово Бога — светильник ноге нашей, который должен вести нас, тогда. Это свет, ведущий по пути, который ведет нас от победы к победе. Так вот, до того, как вы сможете одержать победу, должна состояться битва. А если нет битв, нет и побед. Поэтому нам стоит быть благодарными за битвы и попытки. И именно Бог дает нам возможность одерживать победы. О, вот это да! Разве вам от этого не становится немного лучше? Понимаете, приходит битва, кто-то говорит о вас что-то нехорошее, вас постигает болезнь. Может быть, Бог дает вам те легкие недуги, чтобы Он мог исцелить вас и явить вам свое благорасположение, дать вам понять, что Он хотел сказать посредством этого. Он любит вас. Старинный рассказ о пастухе, который рассказывали там в Иерусалиме, на Святой Земле. О пастухе, который нес овцу. И он сказал, «Зачем ты несешь ее?» Сказал, «У нее сломана нога». Сказал, «Как она это сделала? Упала со скалы?» Сказал, «Нет, я сломал ей ногу». Он сказал, «Ну ты жестокий пастух, сломать ногу той овце». Сказал, «Нет, я любил ее». И сказал, «Она сбивалась с пути, и я не мог заставить ее прислушаться ко мне. Поэтому я сломал ей ногу, чтобы я сумел уделить ей дополнительное внимание, чтобы впоследствии она любила меня и следовала за мной». Богу иной раз приходится ломать нас совсем немного в здоровье, чтобы уделить нам немного дополнительного внимания, чтобы усадить нас к себе на колени, привлечь нас к его груди. Когда врач сказал, что ничего больше нельзя сделать, тогда он берет нас к своей груди и говорит, «Понимаешь, я люблю тебя. Я дам тебе стать здоровым». Понимаете? О, разве жизнь от этого не становится немного лучше? Он настолько великий. Он чудный пастух. Разве он не такой? Неудивительно, что Давид сказал, «Господь, пастырь мой, я не буду нуждаться». И как он водит нас к тихим водам и укрепляет их душу, и наши чаши преисполнены, и помазывает нас в присутствии врага. Вас когда-нибудь помазывали в присутствии вашего врага? Просто для свидетельства, пока ваша чаша просто не забурлит. Вы понимаете, как чудесно быть помазанным в присутствии вашего врага. Теперь, обратите внимание, затем Бог взял царя Навуходоносора и сделал его орудием в своей руке. И когда царь Навуходоносор умер, после того, как он выросла трава, его волосы, как у льва, или как орлиные перья, и его ногти, как когти у орла, и так далее, и Богу пришлось дать ему понять, кто есть настоящий царь. После его смерти Валтасар, его внук, стал его преемником. И затем он был еще более нечестивым, чем царь Навуходоносор. И однажды ночью там они устроили большую вечеринку. Они созвали все свои магистраты и всех офицеров на огромную пирушку. И пока у них проходила эта пирушка, и они пошли и вызвали, и взяли сосуды, святые сосуды Бога, просто чтобы посмеяться над Богом и выпить вина в честь своих богов, тост из сосудов Господа. Так вот, человеку позволяется пройти вот столько, но есть черта разграничения между жизнью и смертью. Вы никогда не должны переступать это, понимаете? Вам можно двигаться некоторое время со своей мелкой глупостью, но вам стоит знать, где находится эта черта. Господь когда-нибудь проверял вас в чем-нибудь? Он проверяет всех нас, подтягивает поводья, говорит, сейчас уже достаточно далеко. Тогда вам стоит следить, что вы делаете с того момента, если вы приближаетесь к той черте. И в ту ночь, когда Бог подтягивал на нем поводья, а он не слушал, идет и берет сосуды Господа, начинают пить вино и тост в честь своего Бога. Затем с небес появилась рука и начертала на стене «Мене, мене, текел, упарсин». Означает «ты взвешен на весах и найден легким». Никто не мог истолковать это. Это были неведомые языки. И там был один человек, имевший дар истолкования. Даниил. Поэтому он приходит и истолковывает и рассказывает царю то, что произойдет. И там Бог уничтожил ту страну. Вавилон. В то время, когда Даниил, находясь там, он видел великие видения и писал о них, чтобы это великое утешение, которое есть у нас сегодня, зная и расставляя по порядку завершение языческого царства. Обратите внимание, насколько совершенно. Просто примите это сейчас поближе. Он увидел сначала истукан, стоявший в поле, когда он истолковывал сон царя. Он был духовным человеком. Ему снились сны, видел видения, истолковывал сны. С ним был Бог. И все знали об этом к тому же. И когда он увидел видение, голова из золота, и грудь здесь из серебра, и бедра из меди, и ступни ног из железа, заметьте, каждое царство становилось немного более твердым. Царство царя Навуходоносора было головой из золота. Он истолковал это, рассказал ему совершенно точно, как те царства будут сменять одно другое до конца. Затем, обратите внимание, от золота, которое самое мягкое, следующее серебро, затем следующее медь, затем следующее железо. Тверже, тверже, холоднее, дальше. Обратите внимание, затем, посреди всего этого, Даниил смотрел на истукана, пока от горы не оторвался камень, отрезанный не руками. Он покатился к истукану и разбил его, сделал его как пшеницу на летнем гумне, и ветры развеяли. А камень вырос в великую гору, которая покрыла всю землю и море. Это был приход Господа Иисуса, который сейчас близко. Он двинулся дальше. Когда он однажды был у реки, он впал в транс и увидел видение. Многие из тех были с ним, они не видели видение, потому что оно было дано только Даниилу. Вам это понятно? Кто-то может стоять прямо рядом с вами и видеть вещи, которых вы не видите, чтобы спасти вашу жизнь, верно? Кто-то сказал, я не верю этому, я никогда ничего не видел, потому что вам было не дано этого видеть. Те, которые пошли вместе с Павлом, когда Павел был сброшен со своей лошади и упал в грязь, и валялся как бы в грязи. Ни один из них не слышал тот голос или не видел того видения. Павел видел его. Ни один из них не увидел звезду, которая прошла над каждой обсерваторией, кроме мудрецов. Многие вещи таким образом Бог определил увидеть определенным людям, а другие не видят. О, я люблю это. Когда Бог в своей бесконечной мудрости предопределил или предназначил, чтобы произошли определенные события, это могло бы произойти для человека, который сидит совсем рядом с вами, а вы ничего об этом не узнаете. Посмотрите на Дафан. Когда Илия был в Дафане, и их там полностью окружили чужаки, которые пришли, сирийское войско, искали Илию, пророка. Ибо когда они начали видеть, каждый раз, когда сирийцы приходили на Израиль с войной, израильтяне устраивали на них засаду. И вот царь Сирии собрал их, сказал, «Теперь подождите минуту, кто за нас, а кто за Израиль?» Сказал, «В моей группе кто-то шпион, который будет рассказывать Израилю, куда мы придем, потому что они всегда поджидают нас там». И один человек имел в себе немного духовности. Он сказал, «Нет, мой отец, но это пророк Илия, потому что он знает у себя в спальне, какое следующее движение ты предпримешь. Аминь». О, когда начну сотрясать атомные силы, я так счастлив, что Божье Слово рассказало нам, куда идти. Бегите к скале, Христу Иисусу. Каждый человек внутри нее в безопасности и покое. Вам ничто не сможет причинить вред. Никакие атомные бомбы, никакие кобальтовые, ничто другое не сможет коснуться охраняемых Богом. В безопасности, покое, заякоренные. Какую чудную надежду мы имеем во Христе Иисусе. Обратите внимание, вместе с ним был один человек, его слуга, духовный юноша. ходил и поливал воду на руки пророка. Замечательное положение, которое у него было. Но когда он увидел сирийскую армию везде вокруг Дафана, полностью обложили его. Он сказал: «Отец мой, посмотри туда вдаль! Какое большое количество! О, нас окружили!» Так вот, это естественно. Когда все как будто бы идет плохо, тыкают в вас пальцем, говорят «это и то», и врач говорит, что выздороветь вы не сможете, и так далее. Это просто естественное дело, что вы думаете «ой-ой-ой, это конец». Но Илия сказал: «с нами больше, чем с ними». Теперь можете себе представить, как чувствовал себя тот пророк, или тот Гиезий, слуга. Он посмотрел на него, он сказал: «ну я никого не вижу». Он сказал: «Боже, открой глаза этому юноше». И как только Бог нечто совершил, вот оно, пожалуйста, ухватите это. Когда Бог открыл его духовное зрение, повсюду вокруг пророка стояли огненные колесницы и огненные ангелы. Ну, он увидел. Ну, огненные колесницы на тысячи превосходили то сирийское войско. Горы были в огне. Огненные ангелы, огненные лошади, огненные колесницы. И в Библии сказано: ангелы Божьи ополчаются вокруг боящихся Его. Сегодня то же самое. Мне хотелось бы знать, что произошло бы, если бы человек здесь сегодня обладал силой прикоснуться к вашим глазам и сказать: «Посмотри, стоят сегодня вокруг этой скинии». Вы весь остаток своей жизни были бы членом здесь. Конечно. Да, господа. Иной раз вы не видите этого своими естественными глазами, но вы можете ощутить импульс этого, нечто вблизи. Шестое чувство, которое указывает, что нечто рядом. Посмотрите на него сегодня утром, отверзавшего глухие уши, дававшего больным полиомиелитам ходить здесь так, будто с ними не было ничего плохого. Что это такое? Это внутреннее чувство. Я имею в виду чувство, шестое чувство, которое осознает дух, что нечто находится рядом. Имейте веру в Бога. Так вот, они не видели, он не увидел этого вначале. Но, наверное, Илия не видел этого, но он попросил, чтобы глаза этого юноши увидели это. Но Елисей сознавал то, что они там. Аминь. Фома однажды сказал: «Дайте мне вложить мои руки в его бок». Иисус сказал: «Теперь ты увидел и веришь, насколько же больше награда тех, кто никогда не видел и тем не менее верит». Это нам сегодня, каждому, кто поверит, не видев. И обратите внимание, затем Илия вышел туда, где было это обстоятельство, и он сказал им. Сначала он вышел туда, и в Библии сказано, он поразил их слепотой. Слепые. И вышел прямо туда к ним. Зрение у каждого было идеальное, насколько мне известно. Но в Писании сказано, они были слепыми. Один человек несколько вечеров назад сказал мне: «Если ты муж Божий, порази меня слепотой». Я сказал: «Вы уже слепы». Понимаете? Понимаете? Уже слепой. Обратите внимание. И он вышел туда, где было это огромное обстоятельство. Это огромное. И он сказал: «Вы ищете Илию?» Сказали: «Да». Сказал: «Идемте, следуйте за мной, я отведу вас прямо к нему». Илия сказал это им. В чем они были слепы? Они были слепы в отношении факта, что это Божий пророк. Они были слепы к этому. И он привел их прямо в засаду опять. Сказал: «Идемте, я покажу вам Илию». А это Илия ввел их туда. И когда они огляделись, обнаружили, что они окружены. Царь сказал: «Отец мой, должен ли я убить их?» Он сказал: «Неужели ты возьмешь узника и убьешь его?» Сказал: «Дай им что-нибудь поесть и отправь обратно в их страну». Вот как нужно покончить с войнами, не так ли? Конечно. О, вот это да, если бы мы только усвоили тот принцип сегодня – накормить своего врага. Делайте добро тем, кто делает вам зло. Аминь. Теперь, вот слепота. Так вот, Илия, или я имею в виду не Илия теперь, но Даниил. Даниил увидел наперед. Он был пророком. Он увидел приход Господа. Он увидел приближение последнего времени. Он увидел начало язычников. И если вы заметите, язычники возникли с поклонения истуканам. Они поклонялись большому истукану, стоявшему в поле, истукану человека. Я думаю, самого Даниила. потому что царь Навуходоносор назвал его Балтасаром, который был его богом. И он начал поклоняться изображению праведного, святого человека. А Даниил отказался это делать. Также отказались иудейские отроки Сидрах, Месах и Авденага. Вот каким образом это внесли. И это было осуждено. Та голова из золота была внесена через поклонение изображениям. Вынудили к этому. И завершилась в сверхъестественной руке, писавшей на сверхъестественном языке, что это могло понять только сверхъестественное разумение. Аминь. Вот каким образом пришло языческое царство. И оно окончится таким же образом. Верно. Через сверхъестественные дела. Сверхъестественное истолкование. Вы понимаете, о чем я говорю? Действие сверхъестественного. О, как чудно! Вы счастливы сегодня, что верите в сверхъестественное? Да. Так вот, затем, после этих видений, он показал ему, где именно будут находиться народы. Он показал ему, что для иудеев должно быть еще определенное число лет под зависимостью. Он сказал, придет Мессия, в 70 седьминах он будет пророчествовать, что составит 3 года с половиной, в ее середине его убьют, что составит 7 лет. Для твоего народа определены 70 седьмин, 7 лет пророчества иудеям. Он сказал, и придет, и будет пророчествовать Мессия, князь. В середине 70 седьмин, 7 дней, это будет убито среди мерзости, производящей запустение, воцарится на месте этого, и они будут попирать стены Иерусалима, язычники, на протяжении времени, времени и полувремени. Так вот, когда пришел Мессия, Иисус, он проповедовал ровно 3,5 года и был убит в качестве жертвы. Ежедневная обязанность была забрана. И запустение, мерзость, производящая запустение, мусульманин Амара сегодня стоит на месте святого храма. Мечеть Амара стоит точно на том месте, где стоял храм. И он сказал, что они будут попирать стены Иерусалима, Иерусалим, пока не окончится отрезок времени, выделенный язычникам. Но при завершении язычников для иудеев будет еще 3,5 года. Теперь, обратите внимание на одну из наиболее поразительных вещей пророческой истории. Я не претендую на знание пророчества Библии, но это похоже на чтение газеты, более понятное. И то, что мы читаем здесь, мы знаем, что это истина. Обратите внимание, 25 сотен лет иудеи были рассеяны по всем народам под небесами. Как Бог ожесточил сердце фараона, приведя их обратно. Он ожесточил сердце Гитлера, сердце Муссолини и прочих, что он погнал их обратно в Палестину. Возвращаясь обратно, они опять создали себе страну. И 6 мая 1947 года над Израилем подняли иудейский флаг. Впервые за 25 сотен лет древнейший в мире флаг подняли впервые за 25 сотен лет. И он сказал, в последние дни он поднимет знамя над Иерусалимом, показывая, что время близко. И обратите внимание, здесь недавно я видел пророческую ленту, которую проигрывали оттуда, и тех иудеев свозят тысячами на самолетах. Вы видели это в газете и так далее. Это было опубликовано в журналах «Взгляд» и «Жизнь». Возвращаются тысячи иудеев. И у них спросили, сказали, для чего вы возвращаетесь? Пожилые, искалеченные люди. Несли их на своих спинах, их более молодые. Сказали, вы возвращаетесь на родину для того, чтобы умереть? Сказал, нет, мы возвращаемся для того, чтобы увидеть Мессию. Иисус сказал, когда вы видите, что на смоковнице распускаются почки, и на всех прочих деревьях распускаются почки, знайте, что время близко, или близится весна, лето. Итак, когда вы видите, что исполняются эти вещи, поднимите головы. Ваше избавление приближается. Сегодня, когда этот мир ослаблен коммунизмом. О, некоторое время назад я говорил с одним человеком, один из лучших начальников, мне кажется, которых я знаю. И когда он говорил разные вещи об этой стране и коммунизме, это повергло бы вас на колени. Верно, насколько он ослаблен. Уже не осталось ничего прочного. Даже в нашей собственной стране едва ли есть лишь одно прочное, что, как мне известно, устоит. Это скала Иисус Христос. Мы получаем царство, которое нельзя поколебать. И в этот день, когда все прочее рушится, у нас есть прочное основание. Господь Иисус Христос. Войдите в это, друзья. Это укрытие во время бури. Какое чудесное! Он увидел, что все это будет происходить. Мы видим сейчас иудеи. В Библии сказано, что Иерусалим, и она расцветет, как роза. И как они оросили ту землю! И также они, пророк изрек и сказал, в тот день, в который вода потечет с севера. В то время там не было воды, никакого источника в то время. Но в последние несколько лет появился фонтан и орошает долины. И их орошение — это одна из крупнейших сельскохозяйственных территорий, благодаря ее размерам в мире. И все эти важные химические элементы прямо в Мертвом море. На его дне столько химических элементов, что никаких богатств этого мира не хватило бы на то, чтобы купить это. Химические элементы, уран и все прочее. Прямо на дне Мертвого моря, которое принадлежит сейчас Израилю. На смоковнице распускаются почки. Не только это, но почки распускаются на других деревьях. У коммунистов распускаются почки. У антихриста распускаются почки. И у Церкви Божьей распускаются почки. Она опять расцветает в своей силе. Ее частично объели черви, ее частично объели плодовые черви, ее частично объели нематоды, ее частично объели гусеницы. Но Бог сказал, оно оживет опять. На нем сейчас распускаются почки, на деревьях распускаются почки. Даниил предвидел это и возрадовался. Так вот, в это время, он сказал, и в то время, 12 глава, и восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего. И наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди, до сего времени. Но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге. О, вот это да! Вы рады, что ваше имя в его книге? Когда он, Даниил, здесь, увидел его, подошел к ветхому днями, чьи волосы были белыми, как шерсть. И он открыл книги. И они были судимы, каждый человек по книгам. Суд великого белого престола. Так вот, Даниилу была дана эта уверенность. И при завершении отрезка времени, выделенного язычником, прочтите. Когда придете домой, завтра прочтите 11 главу. Вы увидите, как приходит царь Северный, который есть никто иной, как Россия. Приходит, чтобы подняться против этого, как вихрь. И прямо там, у ворот Иерусалима, разразится великая битва Армагеддон. Обратите внимание, о, я люблю это, но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге, книге жизни Агнца. Восстанет Михаил, великий князь. За кого? За твой народ. Хорошо. И многие из спящих в прахе земли пробудятся. Когда? Когда произойдут эти события? И одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление. Так же точно, как существует вечная жизнь, существует вечная кончина. Это определяется тем, как вы обращаетесь в своей жизни с Иисусом Христом. Если вы любите Его и родились свыше, и получили Его Дух, вы имеете вечную жизнь. Если же нет, вы не имеете вечной жизни. Если ваше имя записано в книге жизни Агнца, вы имеете бессмертную жизнь. Если оно там не записано, вас не признают. Что это такое? Все эти пророчества исполнились. Все, прямо до нынешнего времени. Голова из золота прошла, как сказал Даниил, что она растает, Вавилонское царство. На смену этому придут, как он сказал, медийцы и персы. Они пришли на смену Вавилонскому царству, и они проиграли. Кому? Грекам. Александру Македонскому. И те проиграли кому? Римлянам. А римляне раскололись для всего мира, восточный и западный Рим, две ноги. И он сказал, в пальцах ног были железо и глина, 10 пальцев, 10 царств. И он сказал, что они не смешаются, и они заключат между собой браки, католицизм и протестантизм. И в тот день, когда эта штука существует, тогда камень оторвался от горы без содействия рук и покатился и разбил эту штуку на куски, и он занял место того истукана. Итак, мои братья, сегодня мы переживаем трудности, войны, военные слухи, землетрясения в разных местах, недоумение времени, уныние среди народов. Я только что вернулся из-за океана, и я не видел ни одной страны, у которой бы не тряслись ноги. Они не знают, что произойдет дальше. Но мы благодарны сегодня, что мы знаем, что произойдет дальше. Господь Иисус Христос придет во второй раз в славе и величии, и каждый мужчина или женщина, которые найдены записанными в книге жизни Агнца, воскреснут вместе со своими близкими для встречи с Господом на облаках. О, какое чудное событие! По этой причине мы говорим, построили на крови Христа навек надежды мы свои. Когда все рушится кругом, находим мы опору в нем. И в то время восстанет Михаил, великий князь. Михаил — это Христос, конечно же, кто вел ангельские войны на небесах с дьяволом. Сатана и Михаил дрались вместе, или вернее, дрались друг против друга. И теперь, и в то время, сказал он, спасутся все, кто найден записанным в книге. И те, кто поступал праведно. Посмотрите на это. И разумные будут сиять, как светило на тверди, и как и обратившие многих к правде, как звезды вовеки. Иной раз я смотрю на это, и я размышляю, братья. Я выхожу утром, я люблю подниматься рано. Вам нравится подниматься рано? Помню, когда я с братьями был в горах, очень рано утром, около 4 часов, мы просыпались. Смотрю, там вдали висит, и там была утренняя звезда. Перед самым рассветом становится очень темно. Мы видим, что темнота сейчас собирается. Что это такое? Это свет давит на тьму. Кто-то должен уступить. Все присмыкающиеся, которые на протяжении ночи двигались, когда то солнце восходит, они прячутся, когда появляется свет. Ночь и темнота, ночь и свет не могут существовать в одном и том же здании. Это либо темнота, либо свет. И свет намного сильнее тьмы. Христос тоже намного сильнее всех врагов этого мира. Так вот, ученые учат нас, когда начинает появляться свет, это сгущает тьму. И тьма собирает все свое воинство для битвы со светом, но свет побеждает и двигается дальше. И в Библии сказано, в последние дни, что сатана будет ходить вокруг, как рычащий лев. Он собирает вместе всех своих врагов, всех своих друзей, наших врагов, и собирает их вместе, нагромождает под большой головой, клеймом зверя в церковных кругах, конфедерация церквей. Все объединяются и создают себе большую организацию, так же, как католицизм. И мировые империи объединяются вместе и формируют там большую главу в политических кругах, называемую коммунизмом. А свет Бога поджимает. Что происходит в то же самое время, чтобы совершить это? Христианская церковь, церковь живого Бога помазывается. На нее сходит сила, она получает Духа Святого. За прошлый год в кругах полного Евангелия был 1 500 000 обращений. Величайшее охватило страну за много лет. Мы уже не в переулке. Мы на бульваре Аллилуйя. Мы уже не в сарае. 1 500 000 обращений в кругах полного Евангелия за прошлый год пришли на смену католицизму и всем прочим. О, вот это да. Что это такое? Свет собирается. Земной шар прочесывают большие служения исцеления. Аллилуйя. Там, далеко в Формозе, проходит кампания исцеления. Далеко в Японии проходят кампании исцеления. В обледеневших районах севера проходят кампании исцеления. По всему миру кампании исцеления. Аллилуйя! Люди получают Духа Святого повсюду. Мы в конце времени. Что это совершает? Тогда дьявол говорит: «Вот мое время». Он собирает свои силы. Конфедерация церквей пытается остановить это, говоря, они не что иное, как сборище источников шума. У них ничего нет. Все это фанатизм. Ничего такого, как действие в сверхъестественном, не бывает. И в то же самое время глава американской медицинской ассоциации пишет в газете статью и сказал: «Никто из людей не имеет права заходить к больному в палату для служения людям, кто не верит во всемогущего Бога и не принимает его своим помогающим». Крестьянский вестник. В прошлом месяце брали интервью у врачей, представили описание, которое я не смог бы написать сам, если бы пытался похвастаться этим. Что это такое? Посреди всего Бог заставит своих врагов свидетельствовать о его славе. Так точно. Врач сказал: «Мы можем только ввести лекарство, но Бог есть исцелитель». Я сказал: «Те великие мужи только обнаруживают то, что мы, группа тупиц, знали все время». Это верно. В один из этих славных дней вы убедитесь, что это скопление силы, что меняет блудниц в леди и пьяниц в джентльменов и христиан. Это та же сила, которая подхватит их с этой земли и унесет их домой при восхищении во славу. Может быть, уже слишком поздно? Может быть, для многих уже слишком поздно? В тот день Михаил встанет. За народ. Он поднимается не за народы, он поднимается за народ. И многие из тех, кто почивал в земном прахе, одни восстанут для вечного стыда и позора, но те, которые мудрые и обращают многих к праведности, воссияют, как звезды во веки и веки. Аллилуйя! Изба Иль-Шалаш, чего мне тужить? Для меня там возводят дворец. Приходите как-нибудь проведать меня. Что это такое? Я выходил и смотрел на ту крупную утреннюю звезду, когда она начинала там передвигаться. Что говорит утренняя звезда? Утренняя звезда только отражает верховный свет приближающегося солнца. Это верно? Утренняя звезда. Причина, почему она такая яркая. Знаете почему? Солнце к ней намного ближе. Оно поджимает. И утренняя звезда провозглашает приближение солнца. Хорошо, утренние звезды. Пора взяться за возвещение его прихода. Светите, утренние звезды. Поднимайтесь рано. В ней говорится: «Сын скоро будет здесь». Когда мы смотрим и видим ту утреннюю звезду, когда она сверкает на небе, это означает, что очень скоро засветит солнце. И когда мы видим утренние звезды Бога, восходящие и светящие для славы воскресения Иисуса Христа, показывает, что тот Верховный поджимает. Источники света собираются, но утренняя звезда кричит: «Держитесь! До рассвета осталось недолго!» Держитесь! До рассвета осталось недолго, просто продолжайте держаться. Как раньше пела сестра Мерфи и остальные: «Просто продолжайте держаться, скоро наступит рассвет». Держитесь, пока они, утренние звезды, уже светят для этого мира, освещают этот мир прямо перед большой тьмой и сильными раскатами грома с небес, приходом Господа. Послушайте сейчас внимательно. Так вот, он сказал: «Я посмотрел на утреннюю звезду, и я подумал: о, утренняя звезда». Я смотрел вниз. Однажды стояли там брат Вуд и я. Он только разжег костер, и мы собирались позавтракать. Я повернулся и взглянул на утреннюю звезду. Вышел туда, среди тех кедровых кустов, и среди сосен шелестел ветер. Я стоял там. Было хорошо. Дышал тем хорошим, свежим утренним воздухом. И было как бы морозно, довольно морозно. Спустился к ручью, набрал ведро воды, пока поднялся, замерз. Стоял там наверху, поднимал свои руки, там среди тех сосен. Я посмотрел на утреннюю звезду. Я подумал: о, посмотри, что сделали со мною 45 лет. Я сказал: о, смотри, я покрываюсь морщинами. Мои руки покрываются морщинами. Выскальзывают волосы, выпадают зубы. О, что со мной сделали 45 лет? Но, сказал я, посмотри туда вдаль. Та утренняя звезда такая же красивая и яркая, какой она была в тот день, когда Бог, фью, выдул ее на своих руках и сказал: пусть она светит. Затем мне вспомнилось это место Писания. Я сказал, но Бог обещал, если мы будем мудрыми и обратим многих к праведности, мы будем светить ярче звезд навсегда. Я подумал, утренняя звезда, ты сейчас светишь, но подожди, пока мы доберемся туда. Аллилуйя. Будем светить ярче звезд навсегда. И я будто бы слышал тот ветер, спускавшийся вниз по холму, прямо перед рассветом, шелестевший через те сосны, говоривший, есть отчизна за рекою, только верою живою. Друг за другом мы достигнем тех ворот. Со святыми встретим вечность и в бессмертии, бесконечность. Нас с тобою колокольчик позовет. Какая великая вещь! Те, кто мудр, обратят многих к праведности, и они будут светить ярче звезд во веки и веки. Так какая же в этом разница, так или иначе? Ради чего здесь этот недолгий отрезок, этот ничтожный земной прах, бесхребетный червь, маленькое смертное тело, которое должно разложиться и вернуться во прах, и его съедят подкожные черви. О, вот это да! Позвольте мне подняться всем, что есть во мне, и засветить для славы Божьей. Отложите всякое бремя, чтобы Святой Дух мог передать свои силы и славу через проповедь Евангелия и исцеление больных, чтобы подтвердить Иисуса Христа, воскресшего из мертвых. О, вот это да! Во веки навсегда. А ты, Даниил, сокрой слова сии и запечатай книгу сию до последнего времени, ибо многие будут бегать туда и сюда, и умножится ведение. Тогда я, Даниил, взглянул и посмотрел, и вот стоят двое других, один на этом берегу реки, один на том берегу реки. И один сказал мужу в льняной одежде, «Святой Дух, который стоял над водами, народы и множество, Святой Дух на людях». О, аллилуйя! Святой Дух! Откровение 15:16 говорит, что плотность и множество. Вода значит плотность и множество людей. И тот, кто в белой льняной одежде раскачивался туда-сюда над водами, со своими поднятыми к небесам руками, клялся живущим во веки и веки. Когда эти события произойдут, времени уже не будет. Аллилуйя! Времени уже не будет. Клялся, что когда мы видим, что эти страны распадаются, события происходят подобным образом, тайна Бога уже совершилась. Что же это такое? Тайна Бога. Бог в вас, надежда славы, распространяя свет, крещение Святым Духом. Затем он сказал, когда произойдут эти события, времени уже не будет. Знающие своего Бога, сказал Даниил, в последние дни многие будут бегать туда и сюда, знание умножится, но знающие своего Бога будут в последние дни совершать подвиги. Они будут совершать подвиги. О, подвиги веры проявляются по всему миру, сегодня снова и снова. По всем странам, крупные компании, слепые видят, глухие слышат, хромые ходят. Приходят люди из всех слоев общества, они получают Духа Святого, не только бедные и нищие, но миллионеры и все прочие. Бог берет и надевает свою одежду на каждого и дает им приглашение на брачный ужин. И однажды придет великий первосвященник, Мелхиседек, и мы будем вкушать причастие заново вместе с ним, в Царстве Бога, в один из этих великих славных дней. О, я так счастлив сегодня находиться в Царстве. Да, господа, в один великий день, один славный день, времени уже не будет. Понимаете, мы вышли из вечности. Мы были прежде бытия этого мира. Вы знали об этом? Бог создал человека по своему собственному образу. «Где ты был?» — сказал он Иову, когда Иов думал, что обладает некоторой мудростью. Сказал, «Где ты был, когда я закладывал основание этого мира?» До того, как я заложил его, когда сыновья Бога вместе пели, и утренние звезды восклицали от радости. Утренние звезды восклицали от радости. Те, светившие, восклицали от радости, когда увидели, что однажды они соберутся здесь, на земле. И царь Мелхиседек придет в праведности Бога и отдаст свою жизнь, чтобы искупить нас Богу обратно. И теперь светящие звезды во веки и веки. Где ты был, когда я закладывал основания этого мира? Объяви, где они закреплены. Расскажи мне, на чем они стоят. сказал: «Прибоишься, я хочу поговорить с тобой, как с мужчиной». И Иов упал на лицо, как мертвый. Он не мог этого перенести, там был Бог. Вот вам, пожалуйста, где ты был, когда я закладывал основание этого мира? Это славное Евангелие пророчествовало с ветхозаветными пророками. Это шло через века. Сегодня это здесь. Это подтверждено Богом. Оно охватило этот мир. Это пытались выгнать. Но будете пытаться показать пламя ветреный день и сухую древесину в лесу? Ну, вы этого не сможете. Чем больше вы с ним боретесь, тем больше ветра вы направляете на это. Чем больше ветра вы на это направляете, тем сильнее он разгорается. Это единственное. Мы, бывало, разводили костер в горах, когда я пытался развести костер рано утром. Я выходил туда и накладывал туда хворост, возникал дым. Я знаю, несомненно, идет дым, там где-то есть и огонь. Единственное, что мне нужно было сделать, взять свою шляпу и начать раздувать это. И в конце концов он разгорался. Это то, что нужно сегодня церкви. Еще одно раздувание от сильного несущегося ветра, подобного тому, который сошел в день Пятидесятницы, чтобы опять разжечь это в веру, получить Господа Иисуса Христа в Его приход во славе. Посмотрите на знамения, чудеса, происходящие таинственные события, землетрясения в разных местах, цунами, обрушивающиеся на берег. Точно как говорил Иисус, что будет. Человеческое сердце не выдерживает. Страх. О, кто сбросит первую кобальтовую бомбу? Что произойдет? За несколько часов весь мир будет разрушен. Ну, мы окажемся в присутствии Бога еще до того, как она выпадет из самолета. Это верно.
Чем же он станет? Он станет ничем. Но мы сбросим эту ветхую одежду из плоти. Мы сбросим и воскреснем, и получим вечную награду. И воскликнем, проходя сквозь облака: «Прощай, прощай, молитвы, сладкий час».
Все завершится, и мы отправимся домой. Сложим это ветхое тело, сменим его на венец и одеяние там, которое не истлеет. Из старика и старушки превратимся обратно в молодого человека, чтобы жить во веки и веки, затмевать светом и бессмертие, ходить туда-сюда по улицам славы в присутствии Господа Иисуса Христа. Пели славу Богу в вышних, великое Он сделал среди нас. Пока мы сегодня в странстве, с Божьей силой, подтверждающей все со всех сторон, давайте посмотрим и увидим, где мы находимся. Посмотрите, как на смоковнице распускаются почки. Посмотрите, как распускаются почки на других деревьях. Посмотрите, как распускаются почки на странах. Посмотрите, как распускает почки Церковь Святого Духа. Смотрите, как Пятидесятница повторяется, возвращается, те же знамения и чудеса. Аллилуйя! Будем молиться. Небесный Отец, мы благодарим Тебя в этот вечер за силу воскресения Иисуса Христа, за Его великую верховную сущность, за Его помазание Духом Святым. Мы благодарим Тебя, потому что сейчас Он находится здесь, живой, вечно живой, совершающий ходатайство на основании нашего исповедания. Мы благодарим Тебя за Его исцеляющую силу, которая выхватила нас, как головни. Господь достала нас из могилы, подняла нас и обновила нашу крепость и дала нам силу, чтобы мы могли пойти и светить здесь, в этой тьме. Мы благодарим Тебя за это. Отец, мы молим, чтобы Ты благословил каждого, кто не спасенный. Благослови всех спасенных. Даруй это, Отец. Исцели всех больных. Прославься. Благослови эту небольшую скинию. Благослови людей. Благослови брата Невилла, пастора. Благослови всех диаконов, попечителей. Даруй это, Господь. Возложи на них свои исцеляющие руки. И если дьявол придет и вызовет некоторые разногласия, исцели это, Господь, тут же бальзамом из Галаада. Даруй это, Господь. Излей на них елей для помазания. Сделай их смиренными в сердце, нежными в душе. Пусть они пойдут по следам Господа Иисуса. С ними происходят физические вещи, и они становятся больными. Пусть ангел Божий встанет рядом, чтобы нанести кровь Иисуса. Даруй это. Исцели всякую болезнь. Помоги мне, Господь, когда я прорываюсь туда, на поприще, видя те великие нужды. Какая нужда в этот день? Миллионы умерли. Сегодня умерли 144 тысячи идолопоклонников, не зная Христа. Помоги мне, дорогой Бог. Благослови всех нас вместе. И однажды подними нас с этой земли туда, Господь, чтобы воссесть вместе с Тобой на престоле Твоем. Там, вверху, на небесных местах, во Христе Иисусе, даруй это, Отец. До того времени пусть нашими будут здоровье и крепость, ибо мы просим этого во имя Иисуса. Аминь.
Как хочу я видеть Господа Христа, благодать Иисуса прославлять всегда. На аллеях славы воспою, Отец. Труд свершен, я спасен, дома наконец. С песней радостно иду по земле скорбей, направляя ко кресту гибнущих людей. Стрелы ранят дух и плоть, хочет враг сразить, но ведет сам Господь, даст мне победить. Как хочу я видеть Господа Христа. Благодать Иисуса прославлять всегда. На аллеях славы воспою, Отец. Труд свершен, я спасен, дома наконец.
Теперь послушайте всего минутку. Сколько здесь методистов? Поднимите свои руки. Методисты. Сколько здесь баптистов? Поднимите свои руки. Сколько здесь пресвитериан? Поднимите свои руки. Сколько здесь назарян? Поднимите свои руки. Сколько пятидесятников? Поднимите свои руки. Сколько лютеран? Поднимите свои руки. Ну что ж, мы все здесь. Смотрите, огромная группа перемешались. Все сидят в одном месте, в небесных местах, радуются в благословении. Сейчас я хочу, чтобы методисты пожали руки баптистам, баптисты лютеранам. Сейчас повернитесь и пожмите друг другу руки. И повернитесь сюда, сейчас, пока мы будем это петь.
Направляя ко кресту гибнущих людей. Стрелы ранят дух и плоть, хочет враг сразить. Но ведет сам Господь. Даст мне победить. Как хочу я видеть Господа Христа. Благодать Иисуса прославлять всегда. На аллеях славы воспою, Отец. Труд свершен, я спасен, дома наконец.
Вам от этого стало хорошо? У вас от этого возникает такое чувство, будто бы все вы... Сколько здесь христиан? Поднимите свою руку. Все, кто верит в Господа Иисуса Христа, поднимите руку. О, вот это да. Как замечательно. Теперь, когда мы расстанемся, когда мы разойдемся от своих разных домов, давайте уйдем с молитвой. Давайте сейчас споем свою добрую старинную песню на расхождение. Кто из вас знает ее? Имя Иисуса ныне. Сейчас все вместе. Давайте споем.
Имя Иисуса ныне. Ты возьми, дитя скорбей. И неси в земной долине. Он даст мир душе твоей. Имя то сладко мне. Радость здесь и в вышине. Да, имя то сладко мне. Радость здесь и в вышине.
Послушайте.
Это имя величаем. Мы к ногам его падем. И на небе увенчаем. О, возгласим его царем. Имя то сладко мне. Радость здесь и в вышине. Имя то сладко мне. Радость здесь и в вышине.
Хочу, чтобы вы сделали вот что.
Имя ты возьми, святое, как защиту от оков. Если враг грозит бедою, повторяй то имя вновь. Имя то сладко мне. Радость здесь и в вышине. Имя то сладко мне. Радость здесь и в вышине.
Конец проповеди.